Глава 3. Легенда о сверхъестественных отрядах. Часть 1. Группа из 4 человек вышла во двор. По всей территории школы, которая выглядела совершенно очищенным участком равнины, бегали дети. Оглядев их, глаза директора остановились на одном. Указывая на него, она сказала: «Самый маленький и есть Франко». С первого взгляда было ясно, что то, что они перекидывали, не было кожаным мечом. Это была связка гибкой ткани, которая с трудом отскакивала, но все же летала по воздуху, когда мальчики бросали ее. Многие из детей бежали следом. Когда одна из ног подкинула мяч, маленькая фигурка пролетела следом, словно порыв ветра, и пнула его в сторону ворот, обозначенных палками. Хотя вратарь попытался горизонтально защитить ворота, между его руками оказалось пространство, и мяч достиг цели. Раздались восторженные крики участников, команда победителя обняла Франко, а потом даже члены другой команды подбежали к ним, похлопали мальчика по плечу с улыбками и удалились. Все они улыбались. «Это он?» – спросил Беатрис. «Верно. Вы уверены, что не хотите, чтобы я подозвала его?» Ответа не последовало. Косматый гигант выглядел так, будто он был один. Его глаза сощурились, словно от яркого света, когда он смотрел, как мальчик снова пинает мяч. Все побежали за ним, оживление вернулось. Директор начала тихо говорить. «Мальчик попал в наш приют в год, который вам назвал его отец. Ему было 3 на тот момент. Мы называем это критическим возрастом. То, как с ребенком обращались до этого времени, повлияет на всю его жизнь».
«Вы не говорили»,
— ответил Беатрис, который, казалось, осознал истину.
«Так как все было с ним?»
«Родители Франко Гибли должны были быть исключительными», — сказала холодная воспитательница.
Директор кивнула.
«Я не буду утомлять вас всеми подробностями его жизни здесь. Однако я могу сказать то, что заметил каждый наш сотрудник. Франко Гилби сейчас присматривает за самым младшим классом. Обычно он все время играет с ними во дворе, и если кто-то из детей делает что-то неправильное, он не стесняется отвесить оплеуху. То же самое, когда он общается с мальчиками постарше. Но потом он всегда находит в ребенке что-то хорошее и хвалит его. Я уверена, что его воспитывали так же. Люди – существа, которые не забывают ненависти и отвращения и склонны заставлять других чувствовать то же самое, чего пострадали, но в то же время они могут также обладать прекрасным духом, который вызывает у них желание делиться радостью и счастьем. И я повторю это снова, этот ребенок был воспитан именно так».
«Миссис Денон права»,
— сказала миссис Манпул, вступив в обсуждение.
«Если мы будем уверены, что его родители живы, мы бы нашли их и предложили бы бросить все их нынешние занятия ради работы у нас».
Ди посмотрел на Беатриса. Гигант молчал. Через какое-то время он сказал:
«Ну, я был бы против этой идеи. Я имею в виду, что мы говорим о ком-то, кто отказался от 3-летнего ребенка. Мне плевать, что они делали раньше, они просто никчёмные куски плоти».
Директор детского дома и ее помощник приглянулись. Основываясь на его выдающихся достижениях, было решено, что Франко Гилби отправится в специальную школу с еще несколькими ребятами, сказал директор. «Хотя ему самому придется оплачивать обучение, я уверена, что он как-нибудь справится». Именно Беатрис предложил ему уйти. Когда пара исчезла из их поля зрения, Беатрис сказал:
«Точно камень с души свалился. Спасибо».
Он подмигнул охотнику с веселым выражением лица. Ди сказал:
«Это твой сын, верно?»
«Не будь идиотом!» — сплюнул он через бороду. «Чтобы у меня был такой прекрасный ребенок, ни одного шанса. Конечно, он сын такого сорта родителей, что способны отказаться от собственного ребенка. Вероятно, для них это вовсе не сложно, не думаешь?»
Охотник не ответил.
«Оставим это. Ты направляешься на шоссе Флоренс со спасательной миссией, верно? Я дам тебе информацию, которую обещал. Просто возьми меня с собой».
«Ты будешь сам по себе».
«Я могу дать тебе другую информацию. Да ладно тебе, не будь грубым со мной. Посмотри, от одного твоего присутствия волосы на моих руках встают дыбом. Но сейчас и на мели, мне действительно нужна награда за эту спасательную миссию».
«Вероятно, цена несколько упала».
«Ну, не так уж и сильно», — сказал Беатрис. «Но для обычного воина это все же огромная куча денег».
«Выполни свою часть сделки».
«Ладно, ты имеешь в виду замок вампиров, верно? Держи это».
С этими словами он вытащил потрепанный блокнот из кармана и передал его Ди.
«Я записал все, что помню об этом инциденте. После того, как я выбрался из замка, у меня был жар в 104 градуса. Вот тогда я записал это все. К сожалению, не могу ручаться за точность. Когда лихорадка спала, я забыл все, что произошло в замке. Извини, если здесь есть какие-то ошибки».
Ди направил взгляд на первую страницу блокнота, не говоря ни слова, он сунул его в карман плаща.
«Значит, он прошел проверку? Спасибо!»
Вместо ответа Ди взял вожжи и хлестнул по шее коня.
«Подожди! Есть еще!
сказал Беатрис, но его голос быстро затихал вдали. После 15 минут быстрой езды вниз по прямой дороге, занимавшей обычный час обычной езды верхом, охотник смог увидеть впереди строение Бассаджа. Ди погнал лошадь галопом без остановок, а людям, идущим по главной улице, он казался ничем иным, как черным вихрем. Перед отелем он сбавил скорость, его левая рука поднялась, телесного цвета клякса вылетела из окна второго этажа. Вонзившись в запястье Ди, она снова была на своем месте.
«Все прошло хорошо?»
– спросил охотник. К этому моменту он уже снова мчался галопом.
«Разве я когда-нибудь тебя подводил? Этот идиот-мэр все еще думает, что мы в комнате вместе с этим женским именем поливаем его грязью».
Пренебрежительные высказывания, что мэр слушал через подслушивающее устройство, были явным результатом таланта подражателя левой руки. Более того, казалось, она одновременно могла говорить двумя разными голосами.
«Как дела на твоем фронте?»
Ди только сказал хриплому голосу об информации, что ему дал Беатрис. Видимо, он уже успел прочесть блокнот. Хриплый голос сказал.
«Ну разве ты не мастер на все руки? Еще не поздно объединиться с кем-нибудь еще.
«И слушать то, что будет скорее ложью, чем правдой»,
— ответил Ди. Вокруг него даже ветер расплывался в восхищении.
«В любом случае, на тебя не похоже полностью поверить во что-то, прежде чем начать действовать, так что я думаю, что это не важно. Но та часть, где нечистая аура замка поглощает его товарищей одного за другим, звучит довольно правдоподобно. Если сверхъестественные солдаты с шоссе Флоренс вернулись к жизни, это означает, что аура великого герцога вернулась тоже».
Ничего не говоря, Ди просто смотрел прямо перед собой. Неважно, что вернулось к жизни, оно не могло изменить уверенное поведение молодого человека. Лошадь и всадник вступили на шоссе Флоренс, также известное как «Дорога наемников». Но в настоящее время более точным названием было «Дорога сверхъестественных солдат».